Всем привет, дорогие друзья! Безумно рады, что вы снова с нами. И это уже 7-й выпуск подкастов на подкаст-канале Rockets on Air. Здорово, что вы с нами. И сегодня у нас в студии Рамиль снова со мной.
Рамиль, всем привет, привет, друзья.
Знаешь, обозначься, пожалуйста.
Обозначился. Это моя фирменная фишка в начале эфира — обозначиться.
У Рамиля очень классный микрофон. Жалко, вы его не видите, но я обязательно скину.
Если вы понимаете, о чем речь.
Скину это в сторис. И сегодня у нас очень интересный гость. Знаете, как вы думаете, кто это? Вот сейчас буквально давайте на 3 секундочки задумайтесь, кто это может быть. Раз, Рамиль, как ты думаешь, кто сейчас зайдет к нам в студию?
Я даже понятия не
имею. Есть ли догадки?
Нет.
Знаешь,
сказки.
А знаешь, кто выиграл последний чемпионат мира по приготовлению кофе в джезве?
Да, знаю. Я даже знаю, кто первый выиграл.
Ну да, кто выиграл последний?
По истории.
Сергей Блинников.
Сергей Блинников, друзья, чемпион мира по приготовлению кофе в джезве. Сегодня в гостях в нашей студии. Серега, привет.
Приветствую всех.
Привет, Серег.
Как настроение?
Класс. Все, день начался отлично. Я до всех добрался без проблем, поэтому все супер.
Как тебе погода московская, вот этот резкий холод осенний?
Просто шедеврально. Наконец-то закончились все адские летние муки, когда очень жарко. Холод — это та стезя, в которой мне очень хорошо. Осень — это мое время года.
А, то есть жара не для тебя?
Нет, жара не наша тема, нет.
Жаркое джезво не твое.
Да, на работе хватает горячего песка, да. На улице его не хочется видеть.
То есть твое любимое время года — это, я так понимаю, осень, да? Ну, кстати, мое тоже. Мне нравится, знаешь, сентябрь, октябрь, ноябрь.
Ранняя осень, она прикольная. То, что будет в ноябре, как бы я бы не сказал, что это... круто. Mm-hmm.
Ну, это уже больше зима, чем осень, по крайней мере, у нас.
Ну, это зима без снега, а еще в Москве редко бывает снег.
Да. Сергей, смотри, мы всегда просим наших гостей, чтобы они рассказали о себе, опять-таки, потому что про нас с Рамилем уже многие знают.
Ну да, особенно про меня.
Вот,
темная лошадка.
Да, про наших гостей не всегда знают. Серег, расскажи пару предложений, наверное, да, о себе, именно о том, как начинался твой кофейный путь. Вообще, почему ты связал свою жизнь с кофе?
Я надеюсь, что этот подкаст не слушает никто из юной аудитории. Буду подавать плохой пример. Я в свою первую кофейню попал в 16 лет, когда прогуливал пары по высшей математике.
Подожди, да. А сейчас тебе сколько?
А сейчас мне 21.
То есть, смотри, за 5 лет дорос до чемпиона мира.
Неплохо.
Я 10 лет старался стать чемпионом России или хотя бы уральского отборочного чемпионата.
Ты не той дорогой пошел.
Да, здесь за 5 лет чемпиона мира. Слушай, резко, но мы об этом еще поговорим. То есть ты в 16 лет, да, прогуливал учебу.
Да.
И прогуливал это в кофейнях, правильно?
Да, я случайно попал в другой корпус нашего университета. Там у нас появился маленький кофе-корнер для студентов. Там была моя однокурсница, которая сказала, типа, слушай, не хочешь ли у нас поработать? Там будет скидка для студентов, ла-ла-ла. Естественно, как студенту любому нужны деньги, всякие привилегии в университете. Я пошел на обучение и проработал, наверное, год в этой небольшой университетской кофейне. Это был, ну, с объективной точки зрения, такой маленький трэш. Все мы с чего-то начинали, 80-20 робусты, старые тачки. Никакого прям профильного классного обучения я на тот момент не мог пройти. Но тогда я научился быть самоучкой, я стал лазить по всем возможным кофейным ресурсам, чтобы каким-либо образом набраться опыта. Как раз университет мне помог узнать о пире, где у меня были мои первые кофейные лекции. Я узнал, насколько большое у нас кофейное сообщество. Пару лет меня покантовало от кофейни в кофейне. Никогда не работал до джезвы со спешлти. Да, и уже скоро будет 3 года, как я работаю в кофейне джезв кофе у Марины Хьюпинен. И сейчас уже нахожусь там в позиции старшего бариста. И вот за чуть больше, чем за 5 лет, такой вот у меня карьерный путь вышел.
А кофейня, в которой ты начинал, как она называлась?
Ой, она меняла свое название. Последнее это было такое очень типичное IQ-кафе, потому что все-таки мы в университете, креативностью никто особо не блистал, но этого более чем хватало для того, чтобы привлечь несчастных студентов утром к чашке кофе.
Это все в Москве было, да?
Да, угу. Да.
То есть ты москвич, да?
Да.
Потому что я редко встречаю людей.
Москвичей.
Москвичей, да. Это, знаешь, такой вымирающий вид.
Сам-то вымирающий вид.
А, ну все, извините. Не, просто, когда я, помню, выиграл чемпионат России, я потом приехал в свою первую кофейню, это был кофе-хаус в Казани, и встретил там всех людей, с кем начинал, и им было приятно, что я вот пришел. Ты после вот победы на чемпионате России или, может быть, на чемпионате мира уже не приходил потом вот в свою первую кофейню?
Я приходил в другие места, в другие кофейни, ну, еще я работал в отеле в качестве бармена. Я приходил туда после победы на России, скажем, та аудитория не так хорошо осведомлена о существовании кофейных чемпионатов, но, по крайней мере, когда все узнавали о том, то, что, чего можно достичь в кофе, я очень надеюсь, то, что хотя бы кого-нибудь это воодушевило. Ну, я больше сейчас уже в те места не хожу, не все они уже есть, не все они открыты, но да ладно.
Угу. Ну, то есть ты начинал в такой, я так понимаю, ну, кофе-точки.
Да,
и
да.
Как тебе вообще занес ветер перемен именно в джазовый кофе?
В джазовый кофе меня занес тот факт, что я после университета активно искал работу. Уже хотелось наконец-то работать с классным кофе. У меня уже на тот момент, спустя 2 или 3 года работы, была сформирована картинка, что такое спешлти, что такое хороший кофе, что не очень. И как раз тогда Марина заняла 3-е место на чемпионате мира по приготовлению кофе в джазве.
Это, по-моему, было в Дубае, да?
Да, это был. Ага. Нет, это был Дублин.
Дублин?
Да, это был Дублин. В Дубае она заняла уже 2-е место. А. Да, в 2018 году.
Не всю историю чемпионата.
Плохо подготовился, ребята.
Вот, я пришел туда как гость. Никогда не пробовал спешлти джезву. Был активным поклонником Даблби и подобных мест. Воронки, чистый кофе, все дела, альтернатива. И я до сих пор очень классно помню то, что я заказал классический, просто кофе без добавок. Это была Коста-Рика Хани. Это был просто взрыв всего, чего только возможно. Никогда даже дома, имея джезвы, турки, уже готовлю спешлти кофе, я не ожидал то, что джезва может быть чистой, сладкой, сбалансированной, яркой. Произошел вау-эффект. Mm-hmm. Спустя месяц, наверное, или пару посещений еще, я решил то, что... Нет. Вот
ты
здесь
хочешь работать в джазу кофе?
Да, я хочу познакомиться с этим продуктом, я хочу узнать его ярче, больше, интереснее. И я оказался там.
Угу.
Слушай, да, у меня вопрос был, а университет ты закончил в итоге? Что это был за факультет, где ты учился, и как вообще сложилось дальнейшее?
А на самом-то деле это очень забавно, то, что на данный момент, по крайней мере, у нас в компании, я единственный, кто работает по профессии, я обучался на факультете гостиничного и ресторанного менеджмента. Mm-hmm. То есть у нас есть психологи, физкультурники, литераторы, врачи, там, кто угодно. Никто никогда, по крайней мере, даже я не знаю больше никого из бариста, из кофейной сферы, кто идет по пути ресторана, по пути кофеин. С самого-самого начала. Я с самого детства знал то, что я хочу каким-то образом связать свою жизнь с ресторанами, с кухней. Я даже шел больше на повара даже, но жизнь меня унесла именно в ресторанное кофе, дело.
Да.
Я потом уже унесла в кофе.
Слушай, ну интересная история, потому что тоже это бывает очень редко, что ты оканчиваешь вуз, и потом идешь по специальности работать именно в кофейню. То есть это здорово.
Да, это классно, когда звезды так сходятся.
Получается, уже окончил, да, вуз?
Я на последнем курсе ушел в академический отпуск, который у меня идет уже 2 года. Опять же, не хочу подавать плохой пример, но пока что этого не вызвало у меня никаких сожалений.
Слушай, ну я думаю, чемпион мира плохой пример показать.
Нет, это не всегда плохой пример. Мы знаем известных людей, которые также ушли.
Уже 10 лет находятся в академическом отпуске, тоже знаю.
Я таких не знаю, кстати.
Ну как, Стив Джобс, Билл Гейтс.
Да, что у них был академический отпуск?
Не знаю.
Который до сих пор продолжается, может быть.
Ну, у кого-то продолжается, да. Я думаю, что они просто ушли и не стали там доучиться. Я не знаю, может, они, конечно, вернулись, потом закончили просто для галочки. Но дело в том, что они поняли, что это им не нужно, и пошли по другому пути, как раз как Сережа сделал.
Серега, а ты
так
когда...
Так что это не факт, что это плохой пример.
Ну, может ну, быть.
Да. Ты когда устраивался в Джезу Кофе, как проходило твое собеседование? То есть ты просто пришел и сказал, я хочу у вас работать. Кто принимал тебя? Это была Марина или, может, кто-то другой?
Нет, меня принимала на тот момент управляющая кофейни. У всех с первых дней работы сложилось по мне впечатление такого очень педантичного, слишком педантичного человека, потому что как раз перед работой в Джезве я закончил работу в пятизвездочном отеле в центре в Мариотте, и, соответственно, у меня уже спустя год работы там выдержка, элитные гости, много денег, со всеми нужно быть супервежливым, говорить на разных языках и так далее, и так далее. И, соответственно, обычно не приходят в кофейню люди на собеседование там в форме с подготовленным резюме. По крайней мере, ну, у нас даже не часто такое бывает. Меня приняли на стажировку. Я тогда еще как раз попался на глаза Насте Сороке, тренеру. Она была на смене в кофейне, когда я проходил собеседование. И у нее тоже сложилось такое впечатление слишком чопорного парня, который зачем-то пришел в кофе. Но, однако, я думаю, я поменял ее мнение об этом.
Слушай, ну ты говоришь, что в Мариотте, да, где ты до этого работал, была достаточно хорошая в плане финансов, я так понял, были хорошие в плане финансов условия, да? Ты говоришь, были деньги, но ведь бариста, ну, они получают не так много. Ты, то есть, променял какое-то финансовое благосостояние на что-то
на
другое?
На то, что мне интересно. То есть я всегда являюсь сторонником того, что ты должен делать то, что ты хочешь делать. Тебе работа должна доставлять удовольствие. Ты не должен ощущать вот это тяготение о том, что вот опять вставать, идти, что-то делать, то, чего не хочется. Я не говорю о том, что мне работа в отельной сфере не доставляла удовольствия. Я всегда был человеком гостеприимства. Старался, по крайней мере, им быть. И работа в отеле, это было классно, это был тот опыт, который я сейчас активно применяю в кофейной сфере. Даже когда я шел на работу в Мариотт, я всегда знал то, что я из него рано или поздно уйду, и уйду я именно в сторону кофе.
Слушай, ну то есть у тебя прям такая была цель, и ты к ней шел. Как у нас, помнишь, Рамиль, в том выпуске у самурая...
Самурая нет цели.
Нету цели, только путь.
Нету цели, только путь, да. То есть у тебя такой путь кофейный, ты уже это знал до этого. Ну давай, наверное, разбавим нашу такую атмосферу вопросами, которые нам задавали. Знаешь, какой самый частый вопрос, который пришел от наших гостей? Как думаешь?
Я даже представлять на самом деле не хочу. Чаще всего я слышу, почему вы не поднимаете джезву 3 раза, но я надеюсь, таких вопросов не поступало.
Такой вопрос был, но он был всего лишь 7 раз.
Прекрасно. Уже лучше ситуация.
16 раз был вопрос, в чем отличие джезва от турки?
Только в названии. Все... Турка — это наше прекрасное русское слово, которое появилось в 17 веке, как раз когда Российская империя активно сотрудничала с Востоком, скажем так, и появился этот очень странный девайс, которым варили какую-то непонятную штуку, кофею, которую приписывали в качестве лечебного больше средства. И народ не хотел запоминать обычное слово «джезва», что-то сложное, непонятное, иностранное. Они назвали ее «турка», просто банально, откуда она пришла. «Джезва» — это международное название вот этого самого сосуда, не более того.
Ибрик знаешь такое?
Ибрик — это уже, насколько мне известно, на греческий манер или название самого напитка. На этот счет до сих пор идут дебаты. То, что она уходит в корнями в Грецию, это как бы точно. Да. Но у каждого свое видение, что такое ибрик. По крайней мере, джезва — это более универсальное, более общепринятое.
То есть джезва — историческое название, ибрик — название греческое, больше напитка.
Да.
И турка — наше...
Наше родное.
Российское. Ну и, наверное, на территории СНГ также называют турка по старой памяти.
Да.
А где начали готовить, так как мы сейчас привыкли видеть это вот в джезве? Это именно в Турции было, или в Греции, или какие-то споры есть, или, может, где-то в другой стране?
На самом деле, тут такой очень большой вопрос. Как мы привыкли видеть, если речь идет именно, о гостях, как это видят гости, по крайней мере, которые у нас есть в кофейне, то это очень плотные корни именно в СССР, когда активно стал поступать кофе на рынок, у людей появлялась возможность его покупать. люди сформировали очень такие плотные традиции о том, как готовить, да, кофе в турке, в джезве. И как раз оттуда у нас пошли все мифы о прокаливании кофе, обжаривании кофе непосредственно там на масле, на сковороде перед приготовлением, поднять несколько раз пенку, там добавить всего, чего только можно. Это у нас корнями уходит, скажем так, в Россию, к нам самим. А именно джезва, песок, как это мы представляем, например, в кофейне, или как представляется на чемпионатах, то это Северная Африка и Южная Европа, да, Ближний Восток. Такая история.
А вам режет слух, когда, допустим, приходят к вам в кофейне и говорят, а можно мне турочку? Ну, или вы достаточно, ну, просто к этому относитесь? То есть я знаю, что, допустим, когда некоторые баристы очень так относятся...
Трепетно
к названиям эспрессо, экспрессо, знаешь, вот такое. То есть вы, когда к вам приходят, говорят, а можно мне там турочку? Вы стараетесь сказать, что джаз, ну как-то сказать, что джезво, может быть?
Ну, на самом деле, вся наша кофейня пропитана словом джезво, то есть рано или поздно гость его заметит и спросит, что это такое, у него отложится в голове то, что турочка — это джезво, а так, пожалуйста, турочку, так турочку. Абсолютно никаким снобизмом мы стараемся не пропитываться.
Я, кстати, недавно видел мемчик по поводу экспресса и эспрессо, и там было меню, где было написано «экспрессо 50, а эспрессо за 100».
Да, кстати, можно так же...
Это было бы интересно, кстати, эксперимент провести среди кофейных снобов таких.
Джезва за 100, а турка за 150.
Ну да. Ну я бы на самом деле начал бы с экспрессо.
Из капучино, двумя П, двумя Ч.
Да-да-да. Почему нет?
У нас вот буквально несколько дней назад мы выкладывали пост про Стамбул, потому что там проходил Истамбул кофе-фестиваль 20-23 сентября. И, ну, мы в Rocket в аккаунте выложили там кофейный гид по кофейням, потому что в Стамбуле очень можно много где встретить кофе по-турецки или кофе в джезве, что там производят сои, да, вот,
сои, джезва. Да,
и один из подписчиков, он написал, почему в России джезва не развивается. И мы сказали, что ответит на этот вопрос Сергей Блинников. Вот, Сереж, отвечай. Почему, как ты думаешь, да, ну, на его мнение, почему в России джезва не развивается?
Джезва в России развивается, я готов с этим поспорить, как минимум из-за того, что мы в кофейне, мы на всех кофейных мероприятиях, как компания, стараемся ее популяризировать. И уже есть неоднократные примеры, как там через обучение, через партнерство многие кофейни, в том числе и регионах, запускают джезву как продукт, как отдельную категорию напитков, как классическую, так и всякие авторские на ее основе. И, естественно, точно так же, наверное, можно было говорить альтернативных способах приготовления, когда они только появились в России. То, что какая-то маленькая тусовка готовит непонятный кофе. Джезва уже перешла эту ступеньку, мне кажется, еще года 4-5 назад. Можно было бы сказать, то, что только очень маленькая камерная компания делает кофе в джезве, и не факт, что очень хорошего качества. Сейчас об этом уже говорить нельзя. Люди понимают то, что кофе в джезве — это может быть классно, кофе в джезве — это может быть вкусно, спешлти, что, конечно, еще не все уяснили, не все поняли, насколько там Кения может классно раскрыться в джезве, а так это очень вкусно. Вот. Но уже через, я думаю, пару-тройку лет ни у кого не возникнет никаких вопросов о том, что джезва — это реально классный инструмент, которым можно готовить реально классный кофе.
А ты часто, ну, ездишь по России, по регионам?
Ну, скажем так, уже были поездки. В частности, мы ездили в Крым, где у нас есть партнерская кофейня, которая готовит кофе в джезве. Мы им поставляем кофе. Очень классная кофейня с классными авторскими напитками, которые они также придумывают сами. И мы там проводили небольшой экскурс как раз о поездке в Берлин, о чемпионате. И это было на самом деле очень интересно, потому что обычные люди, в основном туристы, естественно, это же Ялта, это Крым, приходят 1-2 раза и потом уезжают к себе. А здесь у них была возможность прийти и попробовать не просто вкусный кофе в джезве, а еще и зерно на Антиплас, которое мы туда привезли последние, да, последние пачки. и приготовили тот же самый авторский напиток, который я презентовал в Берлине. У большинства людей, как и постоянных гостей, так и, скажем, кто забрел туда случайно, представление о джезве честно перевернулось. Это было видно по ним, это они говорили сами. И таким образом, как раз, я думаю, популяризация джезвы в России будет проходить сейчас гораздо-гораздо активнее, чем раньше.
Ну, из последних новостей, кстати, буквально тоже неделю назад, знаете, за сколько продали килограмм кофе 90 Plus? Рамиль, как думаешь?
Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос.
Нет, по-моему, нет.
Килограмм кофе за... $2000?
Больше. Мне чуть-чуть побольше.
Больше, Рамиль, как думаешь?
Больше прям в тысячах или?
В тысячах.
В тысячах?
Причем не просто в тысячах.
Давай, быстро.
Давай, 8.
$10,000. Представляешь, $10,000 один килограмм кофе на антиплаз. Это же, ну, сумасшедшее.
Да, это бешеные деньги.
Как там этих ребят зовут? Они сейчас, наверное...
Мухаммед Али, наверное, какой-нибудь.
Не кто купили, а кто продает.
Джозеф Бродский, ну, Нанти Плас, он...
А, Йосиф Бродский.
Да-да-да.
Йосиф Бродский. Йосиф Бродский, он потирает руки и... Классная сделка. Слушайте, у меня по поводу, кстати, джезвы, вы говорите, что там популярность, но мне кажется, что, в принципе, в России очень популярный метод заваривания, нет? Ну, я имею в виду не в том, может быть, не с тем подходом, который есть сейчас, но в целом...
Ну, у каждого второго есть дома джезва, ну, да, в том или ином виде. И мы сами не осознаем, насколько у нас дома может находиться классный инструмент для приготовления кофе, но... Как раз обычно люди, в том числе и те, которые занимаются кофе, не видят его как инструмент specialty, как инструмент, которым можно получить очень классный кофе. И мы как, да, наша задача показать то, насколько интересным и необычным может быть кофе в джезве, потому что в ней есть те качества, которые нету ни в эспрессо, ни в альтернативе. Особенно это касается авторских напитков. Это то, что я обожаю в джезве больше всего.
Слушай, а расскажи, где можно вот в Москве нашим слушателям, и мне в том числе, где можно попить вкусный кофе, приготовленный
джезве.
Джезве, да.
Ну, как минимум у нас.
О, да.
Джезве кофе, да. У нас находитесь? Сеть кофеен. Мы слегка разбросаны по Москве, от самого юга в Коньково. Мы есть в центре, в Музеоне, на Курской, где я обитаю почти что ежедневно. И это классно, на самом деле.
То есть тебя можно поймать на Курской?
Меня можно поймать на Курской. Отлично. Я преимущественно там нахожусь. И у нас есть очень классные кофейни еще на севере, в Куркино. Я знаю то, что джезву готовит Кофема. Там тоже можно найти классные лоты. У них своеобразный подход к ее приготовлению, но я там пил очень классные джезвы. В частности, на их лотах Cup of Excellence. Мне очень зашло. Вот, еще спешлти джезвой, кто у нас занимается, Эми Манукян.
Да.
Но именно игроков спешлти класса лично я больше не знаю. Может быть, они есть, как-то откликнитесь, но больше я не слышал.
Напишите нам в комментариях, да. Серег, ну я не зря тебя спросил про регионы, потому что... Опять-таки, тот подписчик, который нас спрашивал про развитие кофе джезви, мы ему тоже ответили, что вот, Сергей Блинников нам придет, чемпион мира, наш российский бариста, и он написал, что да, это все здорово, но это все в Москве, а вот как обстоят дела в регионах, и вот ты сейчас рассказал, где можно попить кофе в джезви вкусный в Москве, можешь ли ты посоветовать, где можно пить кофе вкусный в регионах в джезви?
Ну, опять же, в регионах я не очень часто колесил по России. У нас много где все еще разбросано кофема по всей России, там готовят кофе в джезве, но никто не может запретить купить классное зерно. Самое основное это то, что у нас по России везде есть очень хорошие обжарщики. От самого Дальнего Востока до Москвы, в Калининграде, везде. Сейчас отлично налажены коммуникации, то, что из Москвы можно доставить кофе в любую точку России. Никто не мешает взять пачку кофе и дома приготовить даже ту же самую вкусную чашку джеза, потому что у людей гораздо больше возможностей сделать ее, грубо говоря, у себя, чем, может, куда-то ехать в какие-то другие города или в кофейне на другом конце города, чтобы ее выпить. Да, у нас еще не так сильно распространена джезва как альтернатива, то, что можно найти хорошие кофейни с альтернативой в большинстве крупных городов России, но я очень надеюсь, что это скоро изменится.
Мы тоже на это надеемся, это будет интересно. Расскажи, пожалуйста, как, что послужило триггером, что ты начал участвовать в чемпионатах, вот, что тебя мотивировало? Это же, наверное, не просто так. Ты же не думала 5 лет назад о том, что ты будешь чемпионом Нет. России, чемпионом мира. Вот что послужило таким вот переходным моментом?
То, что я хочу участвовать в кофейных чемпионатах, я осознал на своей первой выставке пир на московском чемпионате бариста. Я ничего не понимал, что происходит на сцене. Mm-hmm. Люди говорят что-то о непонятном кофе, непонятных обработках.
Это делают... какой год, извини?
15-16 год, mm-hmm. где-то так. Вот. Творят странные вещи, но они это делают настолько эффектно, они показывают уровень знаний, уровень мастерства, и мне хотелось бы когда-нибудь его достичь. Естественно, пока я не работал со Specialty Coffee, я старался об этом сильно не задумываться, mm-hmm. но периодически там-сям я находил видеоролики с мировых чемпионатов бариста, с российских, на которых я еще не бывал. Это было действительно классно, я узнал о разных направлениях, и том, какой кофе может быть. Мне всегда mm-hmm. хотелось попробовать вот все эти чемпионские эспрессо, mm-hmm. они так классно описывались. И когда я попал в Джезву, через, на самом деле, несколько месяцев после работы, я находился с Мариной, у нее было обучение, она ко мне подходит и спрашивает, у нас через, сколько, через 3 месяца будет чемпионат России по Джезве в mm-hmm. Питере. Не хочешь ли ты в нем участвовать? Я такой... Ой, ну я работаю лишь несколько месяцев в Джезве, ла-ла-ла, мне, наверное, надо подумать. Она такая, ну я надеюсь, 10 минут тебе хватит, и тогда ты мне скажешь, пойдешь ли ты участвовать в чемпионате. Такой,
хороший,
ну,
мотиватор.
Да, ну, да. 10, это были самые интенсивные, наверное, 10 минут моей жизни. Я взвесил просто все за и против, затраты, возможности, посоветовался с родными, там, кто чем мне сможет помочь. Подхожу и говорю то, что окей, ладно, хорошо, я пойду, мне это интересно. Это был мой первый опыт участия в чемпионатах. Мы, наша команда уехали в Питер, у нас не было, было несколько участников, в том числе и Марина. И тогда на первом чемпионате я занял 3-е место на России.
Неплохо. Ого, сразу же, да, так хоп?
Да.
Слушай, круто. Марина, я так помню, была первая.
Да, у нее
как Витя раз... И Витя Кузнецов был
второй. Второй, да. У нее как раз был авторский напиток в центрифуге.
Mm-hmm. Да, да, помню.
Это, наверное, помню. Самое гениальное, что я еще видел. Именно когда речь идет о приготовлении авторских напитков. Прям вау.
Ну, мы об этом еще поговорим. Ага. Про авторские напитки mm-hmm. в Джезве. Тот твой первый опыт, 3-е место, это, получается, тебя как-то, да, мотивировало, подтолкнуло участвовать дальше?
Да, да, то есть уже сразу я решил то, что на следующий год, на следующий чемпионат я пойду и как минимум должен поднять сам себе планку, занять там минимум 2-е место. И последним таким решающим шагом, то, что вот 100% я на него иду, это был как раз момент, когда Валя Максунова привезла зерно на Антиплас в Россию. Мы, естественно, взяли 3 лота. Джульетта, Перси и Лотус.
Mm-hmm. Да, да,
и
да,
за это... больше, чем за полгода до чемпионата у нас была дегустация. Я вырвался из отпуска, приехал в кофейню, Марина стояла за стойкой. Попробовал Джульетту, классная, очень интересная гейша, она была очень похожа на ту, с которой я выступал в первый раз. Но когда
а первый раз ты с чем выступал?
Я выступал с колумбийской мытой гейшей.
Mm-hmm.
Да, Мандарина Куин, с очень странным, прикольным названием, вокруг этого также построили концепцию. Вот. Я попробовал Перси, и это был щелчок в голове. Этот кофе я хочу показать судьям.
Mm-hmm.
Все. С того момента я стал прорабатывать концепции, о чем-то думать, что я хочу сделать с этим кофе. Но с того момента, как я попробовал, я решил то, что с этим кофе я иду на Россию, и я с ним смогу победить.
Ну, я вот, ну, тоже как опытный участник, не совсем понимаю про условия участия, ну, какие там этапы есть, да, на чемпионате по джезве. Расскажешь тоже вкратце?
Чемпионат по джезве состоит из полуфинала. Финал, как и большинство чемпионатов. Выступления повторяются, они одинаковые, участнику нужно приготовить одну и ту же программу. И во время 15-минутного выступления он для 2 сенсорных судей готовит 2 классические джезвы, без добавок, без всего кофе, вода. и готовим.
То есть просто кофе, вода, ни специй, ничего.
Ничего, угу. Ничего, абсолютно.
Кофе, ну, выбираешь сам.
Кофе твой. Выбираешь сам, ты его сам жаришь, ты сам выбираешь, какие джезвы, что ты будешь с ним делать, как ты его будешь готовить, какой у тебя будет источник нагревания, песок, газ, все что угодно. Вот. Готовят две классические джезвы, и дальше показывают свою креативность, свою вольность с авторским напитком. Он может с ним сделать практически все, что угодно, естественно, там за таким же регламентом, как в большинстве mm-hmm. других чемпионатах по использованию ингредиентов. Единственное, раньше можно было использовать алкоголь, теперь нельзя, но это не особо важно. И в любом виде должен подать ее судьям. Оценивается техника, оценивается главным судьей, все, то есть такой. Он на самом деле очень похож чем-то на классику, на самом деле.
То есть получается 15 минут, 4 напитка.
15 минут, 4 напитка. Угу. Чемпионат по джезве, он очень сильно менялся. Там как раз, когда он только-только зарождался, там был классический кофе, там был кофе с пряностями, как участник может их сочетать, и авторский напиток с уже с полностью с его ингредиентами. Классический кофе горячий авторский, классический кофе холодный авторский. То есть все это потерпело очень много изменений. И только последние, сколько, там, 4 или 5 лет это находится вот в той структуре, которую mm-hmm. я описал.
А можешь рассказать про свой рецепт классической джезвы, потому что это один из тоже в топе популярных вопросов. Пускай Сергей расскажет нам рецепт классической джезвы, как можно готовить mm-hmm. ее дома.
Мне тоже интересно очень, я прям...
Вот именно прям, знаешь, может быть, вес, там, кофе, вес воды, там, опять-таки, поднимай ага. шапку три раза, не поднимай.
Не надо поднимать три шапку никогда. Не, на самом деле, когда я дома готовлю джезву, у меня всегда, от чего я отталкиваюсь, потому что я готовлю разное зерно и экспериментирую там с обжарками, с разными компаниями, которые готовят, жарят кофе. Я всегда отталкиваюсь от классики, 1 грамм кофе на 10 грамм воды, мелкий помол, в зависимости от размера джезвы, у меня такая очень маленькая соевская эгоисточка mm-hmm. на 70 грамм, 1,5 минуты приготовления, все, пробуем дальше, если надо подкорректировать рецепт.
А заливаешь холодной водой?
Теплый. Ну, примерно градусов 50, потому что газа на маленькую джезвочку, у меня нету специальной горелки, приходится готовить на обычной газовой плите.
Ну, на плите, да?
Да, газ не очень хорошо поступает на дно джезвы, из-за того, что она очень маленькая, поэтому mm-hmm. приходится брать немножко горячее.
То есть твоя рекомендация, если, дорогие слушатели, вы используете маленькую джезву, брать воду не холодную, а теплую?
Это больше даже не про маленькую джезву, это про условия, которые вот у нас есть в квартире, то есть... Сейчас наверняка приготовить вкусную джезву на воде комнатной температуры не получится. У нас в Москве нет отопления, в квартирах дупак.
Ну, да.
Да. Самое главное ключи. Попасть во время
приготовления. Сегодня едем к тебе, значит.
Окей.
Самое главное попасть во время приготовления. Так, если условно говорить, опять же, все варьируется от джезвы к джезве, от условий к условию. Маленькие джезвы до 100 мл готовятся примерно 1,5 минуты, около 200 мл 2,5-3 и больше 300 мл 4-4,5 минуты. Но не больше 400 мл, у нас кофе дальше просто не проваривается.
Да, его, то есть не да, больше 400,
да, дорогие это, слушатели. Да, это потолок, на котором мы должны остановиться.
Да, сделайте себе заметочку. А есть отличие от того, что какой нагревательный элемент, газовая плита или индукционная?
Или песок, да. Эффект есть, но не в худшую или в лучшую сторону.
Не песок даже, а, допустим, у многих сейчас индукционные такие плитки.
Нет, именно между там плита, газ, комфортка, разницы не будет. Mm-hmm. Тут вопрос именно в поступлении энергии, в поступлении тепла.
Mm-hmm. А в материале джезвы?
Очень важно. Прям категорически. От этого у нас зависит весь конечный результат и, в принципе, как мы будем готовить джезву.
А что ты посоветуешь?
Я всегда говорю то, что я очень надеюсь, где-то существует такой прекрасный утопичный мир, где есть возможность каждому приобрести идеальную по материалу джезву. Это чистое серебро.
Угу.
Я один или два раза работал с чисто серебряными джезвами, и это абсолютнейший кайф. Идеальный теплопроводник, с ним очень легко работать, очень легко контролировать весь процесс экстракции. Но дальше самые такие популярные — это керамика, глина и медь. Медь mm-hmm. обязательно чем-то внутри обработана, иначе она окисляется, не очень хорошо для здоровья. С медью работать проще, потому что она отлично проводит тепло, полностью экстрагируем джезву, у нас поднимается шапка, взяли, сняли с плиты, перелили в чашку. Все просто, легко, понятно, абсолютно
любому. А, то есть все вот так просто?
Вот так вот просто.
Получается, а когда мы... закипает,
снимаем? Ну, закипевший и... это уже убежавший. Мы,
когда ну да, поднимается, мы снимаем, переливаем, все.
Переливаем в чашку и все, да. Больше никаких ухищрений. Сложности есть небольшие с керамикой, потому что немного противный материал, он отлично берет тепло и очень плохо его отдает.
Угу.
То есть нам нужно каким-то волшебным образом рассчитать, за сколько до момента фактического ее приготовления нам надо снять. То есть если мы ее снимем вот точно так же, как медную, когда она полностью зашла, шапка у нас полностью достигла края джезвы, то через секунду она начнет выливаться у нас наружу, угу, на стол, на плиту и на все на свете. Поэтому я не очень люблю керамику. Просчитывать вот эти моменты, чтобы получить реально вкусную чашку, увольте меня от этого.
А мы сразу пьем или надо подождать?
Подождать, естественно. Выход джезвы там примерно 94-95 градусов. Угу. Мало удовольствия пить кипяток.
Ну, да.
Соответственно, ну, да. Переливаем, ждем. Он как раз осядет, никто не будет жевать гущу. Он немножко остынет. И точно так же там, с 3-4 минуты уже и можно спокойно наслаждаться.
А гадаешь на гуще?
О, господи.
Нет, такие вопросы, кстати, есть. Это не я задаю, это задают наши друзья. Нет,
гадание такая больная тема, потому что нас многие любят гадать в кофейне после того, как они выпьют кофе. Потом сложно это все очень отсюда отмыть.
Может быть, ты гадал на свою победу, допустим?
Может, поэтому на стране так популярна была джезва в свое время?
Все хотели найти свое счастье?
Да.
Ну да.
Может быть. Да нет, это просто самое доступное, что было.
Ну да.
Да, эспрессо-машинки только в очень крупных местах, в крупных магазинах.
Ну, тем более они все были импортные, которые невозможно было там.
Да.
Ну или какая-нибудь была, наверное, одна венгерская кофемашина, которая...
А как ты относишься к таким электрическим джезам? Знаешь, такие турецкие?
Да. Ну, отношусь к ним как к экстренной необходимости.
А как они выглядят?
Слушай, ну такая...
Как чайник, только...
Она, наверное, с этой, да, еще?
Да.
С проводом.
Да, то есть, не, коробочка там такая, ну, сосудик, как питчер.
Как ты
вставляешь его так.
Ну, например, такой же.
И она нагревается. Ну, я не знаю, ну, как питчер, просто электрический такой.
Да, просто чайник. Типа чайник.
Я такой, я помню, подарили,
типа джезва.
Да. А потом я еще видел очень много таких в Стамбуле.
Они очень часто используются, особенно в туристической зоне.
Да.
Вот как раз у нас там формируются у людей, знаешь, всякой Анталии. Угу. Они там напробуются этого кофе, потом приезжают и не понимают, что же с ним не так. Хотя там просто...
Где ты пил, помимо того, что ты сам готовишь,
угу,
в какой-то стране может быть вкусно джезву? Ну.
Джезву в других странах именно вкусную. Мы наткнулись на единственную кофейню в Берлине перед чемпионатом мира. Называется Бен Рахим.
Угу.
И там работает третье место чемпионата по джезве. Не помню, как зовут девочку, к сожалению. Вот. Она нам приготовила классную джезву. Это был Йемен. Единственное, что в силу того, что это было йеменское зерно, маленькая джезва, там 70 грамм, стоила нам 10 евро.
Угу.
Это прям на основе другого зерна в 3 раза дешевле выпили очень прикольный, так называется, ибриктоник.
Угу.
Да, джезва фильтрованная и замешанная с розовой газированной водой. Это было прикольно. Наверное, это единственное место в другой стране, где я, в принципе, нашел джезву.
Угу.
И тем более это была вкусная джезва.
Угу. Слушай, раз мы перешли к Берлину, может, расскажешь про мировой чемпионат, как он проходил? И вообще, какие у тебя были ощущения до, после, во время?
Хочу найти просто эту девочку еще в Инстаграме.
Ага. До, естественно, все мысли только о подготовке. Совмещение работы, совмещение подготовки, поиск оборудования, всего на свете. Это, естественно, напряженно, это в своей мере сложно.
Угу.
Но у нас была мощная команда, мы с Настей Сорокой... упростили себе жизнь. Мы поняли то, что концепция, которую мы применяли на чемпионате России,
угу,
реконструкция кофейной ягоды, она классная, она хорошая, она может выстрелить в Берлине.
Извиняюсь, Сергей, перебью,
угу,
пока не забыл. Нашел эту девочку, про которую ты говоришь.
Угу.
Ее зовут Синан Муслу.
И это не девочка, это мальчик.
А, да? Ну, а третье место — Германия.
Да, нет, он занял третье место на чемпионате мира.
Да.
Да, а третье место именно...
В немецком
чемпионате? Да, немецкого чемпионата, да, национального.
Извиняюсь.
Ничего, бывает.
Немножко путается, да.
Да.
Ну вот.
Главное, что ты им не написал в директ. Привет.
Ну вот. Мы взяли ту же самую концепцию и просто ее дорабатывали по судейским листам. Все комментарии, которые мы получили, все переработали. Основное, что мы изменили, это приготовление авторского напитка. То, что нам хотелось его приготовить больше, именно на сцене. То есть не выйти просто с заготовками, все это намешать в джезве и профильтровать, а именно показать студиям, как происходит этот процесс. Это было достаточно сложно, потому что основной ингредиент, Silverskin, который я использовал в авторском, на России настаивал 24 часа, типа cold brew.
А расскажи для тех, кто не в курсе, что такое Silverskin, что это?
Это серебристая кожица кофейного зерна, один из ключевых, скажем так, моментов строения кофейной ягоды. Она преимущественно улетучивается во время обжарки, ее выкидывают, ничего с ней не делают. Ее иногда можно найти там на дне пачки с зерном. Такая просто желтоватая, серебристая, очень тонкая, хрупкая кожица.
Ну, шелуха. Шелуха, такая.
Да.
То есть, друзья, если вы в пачке своего кофе найдете такую шелуху, можете использовать как ингредиент.
Ее можно использовать как ингредиент. Из нее получается, на самом деле, если заварить горячей водой, что-то по типу, ну, это нельзя назвать ни чаем, ни сезаном. Но по вкусу это напоминает такую выпечку или пуэр молодой шен. Как ни странно.
Как пришла в голову вообще идея задействовать вот этот, по сути...
А это на самом деле произошло очень...
Отход же, отход.
Ну, по, сути, отход. Но это очень интересный отход. Как раз немного после того, как Валя привезла 90 Plus в Россию, ребята из Терафакта из Коста-Рики привезли впервые кофейные цветы, высушенные, которые никто раньше в Россию не привозил, они остаются в стране произрастания, с ними ничего не делают, иногда употребляют, опять же, как чай. Это было прикольно, я купил себе баночку, она стоила каких-то бешеных денег. Классно, сладко, вкусно, интересно, такое попробовать на один раз. То, что ну, вот кофе может быть еще таким. Естественно, про каскару, про мякоть кофейной ягоды, ее очень активно используют.
Да?
Да.
Кстати, в Rockets можно приобрести каскару.
Вот.
Небольшая реклама.
Небольшая реклама, причем, да, я на мировой скупал всю каскару у всех обжарщиков, которые можно, в том числе и у Rockets. Это была вкусная каскара.
Ну, спасибо.
Она из Панамы, потому что...
Да.
Как минимум, да, это еще такая хорошая линеечка. Панамская гейша, панамская каскара, но на самом деле каскару все знают, заваривают, шиповник, все дела, все вкусно. И в один прекрасный момент я помогал на обжарке, мы чистили ростер, и Валя заметила о том, то, что Silverskin, он на самом деле может быть чуть более интересным продуктом, его постоянно выкидывают. Однако в нем происходят примерно те же самые реакции, что и происходит в кофейном зерне. Там и карамелизация, и майяр, а потом все, просто помойка. И как раз в этот момент просто по щелчку родилась идея. Кофейные цветы, каскара, Silverskin. Можем ли мы простроить цепочку полностью назад? И, по сути, в одной чашке реконструировать кофейную ягоду. Я долго потом мучился с тем, то, что пытался найти там в Ютубе, где только возможно, делали ли это раньше, естественно. Хочется получить классные оценки за креативность. Никто раньше не использовал именно на чемпионате кофейные цветы, и тем более Silverskin. Типа, мусор, что с ним делать?
Да, слушай,
Silverskin. Все активно использовали мякоть кофейной ягоды. Помню то, что даже в Амстердаме на классике использовали мед кофейный на основе кофейных цветов. То есть все около, да близко, но никогда прям полностью по структуре кофейной ягоды. Я поэкспериментировал с каждым из ингредиентов и понял то, что Silverskin — это реально прикольно, это может быть вкусно, он как раз напоминает там и выпечку, и чай, и цветы, и мед, все на свете. Поэкспериментировал с пропорциями, и вышло очень-очень классное джезво. Единственное, что долго бились с фильтрацией, потому что кофейные цветы мы решили готовить непосредственно в джезве.
Uh-huh.
А пить это потом очень сложно. Там полграмма кофейных цветов — это такая чайная ложка полная. Естественно, все это выплевывать, uh-huh. мало было удовольствия. И мы решили, скажем, уйти немножечко проще, чем от центрифуги, которую использовала годом ранее Марина. Мы использовали химические вакуумные установки, которые посредством насоса через плотный очень бумажный фильтр, ну, по сути, под давлением просасывает любую жидкость, полностью ее фильтрует и очень классно усиливает именно синергию всех ингредиентов за счет mm-hmm. достаточно большого давления, там почти в 10 атмосфер в колбе происходит.
Mm-hmm. Да, я видел у тебя в Инстаграме фотографии вот этих вот установок, и, друзья, если вам интересно, тоже вы можете подписаться на Инстаграм Сергея, мы обязательно в комментариях...
Наконец-то реклама!
Да, в комментариях оставим ссылку на его Инстаграм, где можно будет посмотреть и фотографии с чемпионата мира, и вот эту вот вакуумную установку, которую он использовал.
Она очень классно используется в основном в фармацевтике. Я очень долго ее искал во всех химических магазинах. В частности, это было перед чемпионатом России. Это мне чувствовалось как саботаж. Нигде, абсолютно, ни в Питере, ни в Москве, где я еще смотрел, Новосибирск, Екатеринбург, нигде не было этих установок. Просто вот самого стекла. Я получил полностью весь комплект за неделю до чемпионата России.
Угу.
Да, то есть подготовка прошла очень интенсивно последние угу. несколько дней, но, тем не менее, там экспериментировали с аэропрессом, тоже фактор давления, хоть как-то выверять угу. пропорции, и вышло очень классно. Вышло очень классно, и с этой же идеей мы после России пошли на...
А где в итоге нашел вот эту вакуумную штуку?
Вакуумную
как
штуку...
Как она называется правильно?
Сама колба называется колба Бюхнера.
Ладно, насколько... давай лучше называть.
Да, лучше не надо.
Потом напишем в комментариях.
Да.
Слушай, но путь к чемпионству, он не бывает простым, поэтому это было одно из
испытаний. Нет, я не ожидал, что это будет просто на самом деле, но когда речь шла именно о чемпионате России, это было очень напряженно, угу. но, тем не менее, результат, весь этот стресс, он себя оправдал.
Угу. А где было напряжение? Готовиться к чемпионату России и выступать на чемпионате России? Или готовиться к чемпионату мира и выступать на чемпионате мира?
К России. Потому что на чемпионат мира мы взяли ту же самую концепцию, мы взяли то же самое зерно, немножечко поиграли с ингредиентами.
Уже был опыт.
Да, уже был опыт. Ты знаешь это зерно, ты знаешь, как оно себя ведет, все, что с ним происходит, ты знаешь, каким должен быть твой авторский, то есть ты не придумываешь все с нуля. Это нам очень сильно упростило жизнь. Мы доработали сам процесс выступления. Единственное, что было сложно, это как раз приготовить силверскин непосредственно перед судьями, потому что я его наставил 24 часа, и Настя Сорока мне дала задание приготовить его в течение 5 минут на сцене.
Угу.
Я очень долго бился над тем, каким же образом это сделать, и как раз Кофема, опять же, привезла очень классную штуку, компрессор, такой портативный эспрессо-мейкер.
Да-да.
Да. Я решил в него засунуть силверскин, причем это было очень весело. Я пришел к ним в кофейню, спрашиваю, есть ли у вас компресса? Они такие, да, можем ли мы его приготовить, но только не с кофе. Давайте засунем туда чай, просто ради эксперимента, вообще сработает ли это.
Uh-huh.
В итоге мы там выварили какую-то нефть из непонятной сенчи. Да, но было видно, то, что идея может сработать, поэкспериментировали с граммовкой совсем, и получили мощный, точно такой же яркий концентрат, как и после настаивания холодной водой.
Угу. А что было самое сложное в подготовке к чемпионату мира?
Факт того, что на чемпионате мира была кофемолка спонсорская, другая, угу. которую не было в России.
А что за кофемолка?
В частности, это был компакт.
Компакт, да.
Да, это был компакт, не помню какой модели, и мы не могли его нигде найти, ни в Москве, ни в России у кого-либо. В итоге мы ехали вслепую. Мы взяли ЕК-43, потому что все-таки можно по правилам mm-hmm. использовать две кофемолки, минимум один курс должен любой приготовить на спонсорской полностью. Мы взяли ЕК и ехали вслепую в Берлин с тем же, какая же будет эта кофемолка.
Mm-hmm.
В итоге нам дали вообще другую кофемолку. Да, непосредственно перед выступлением. Потому что на той же самой зоне, где был чемпионат джезу, проходил мировой чемпионат по каптестингу.
Mm-hmm.
Чемпионату по каптестингу нам дали спонсорскую кофемолку джезвы. И наоборот, с каптестинга ее отдали нам.
Yeah. Ну, вот. это тебя не смутило?
Нет, да. Меня это не смутило вообще уже. Мы были на лайте, кажется, перед чемпионатом мира произошло все, что только можно, это было очень весело. Подготовка шла активно, результаты радовали, но мы были уже очень уставшие, mm-hmm. особенно последние 3 дня сборов. И последней, наверное, такой каплей было, когда мы с Настей летели в Берлин за 2 дня до чемпионата, и у нас произошла экстренная посадка, самолет разгерметизировался на полпути.
Офигеть. Жесть. Блин.
Да,
слушай.
А вываливались эти штуки?
Да. У всех была паника, все истерили, мы с Настей такие сидим, да. Типа, окей, хорошо.
Слушай, это было предзнаменование.
Ну да. Мне просто было всегда интересно, вот эти штуки, они вываливаются, когда разгерметизируются?
Нет, они вываливаются, да, все правда.
Слушай, да. На чемпионате мира ты занял 1-е место, коллеги с Украины заняли 2-е место, угу. А до этого украинский борист Слава Бабич занял 1-е место. То есть, получается, наши соседи, они тоже в джезве
очень
активно развиваются.
Сильно. Да, угу. Да, то есть я слышал такое утверждение, то что мировой чемпионат по джезве — это больше чемпионат между вот как раз Украиной, Россией и странами СНГ, потому что нам этот способ очень знаком.
Угу.
Да, очень сильно участники из Турции, из Арабских Эмиратов, из Европы.
Угу.
Но у них это все равно не так сильно распространено даже дома. Они редко готовят джезву. А у нас это прям в любой дом зайди, хочешь, я тебе турочку как раз сварю.
Угу, да,
все
да.
дела.
То есть у да. каждого в крови уже получается, знаешь, есть
да, это посылка. Это наше национальное свое родное.
Мы должны чемпионаты брать все.
Вот последние, получается, несколько чемпионатов, там в призерах постоянно, да, или Украина, или Россия.
Да, да.
А, слушайте, а вот у меня сегодня вопрос такой возник в голове. А в Америке знаешь, что такое ну, джезва?
Я тоже над этим очень долго думаю, честно. Но при условии того, что там ни разу не происходило чемпионата по джезве, я смею предположить, что либо нет, либо этот девайс вообще не используется для хорошего кофе.
Да, но Сереж, я ты там не видел, смею предположить, согласен с Серегой тоже. Я когда был в Бостоне на фестивале кофейном Экспо, то мы жили там ну, в американском доме,
угу.
И джеза там тоже не было, хотя семья была из Португалии, знаешь, такая, у них была, стояла фильтровая кофеварка, и я так понял, что в каждом доме там стоит именно фильтр кофе. То есть они по фильтру.
Это их ниша, да.
Мне кажется, что это слишком сложный способ для Америки и американцев. Нет, они прям любят все быстро, чтобы было.
Быстро, да, никакой быстро, размеренности.
Просто, да, большой
объём. Они придумали, что, Сережа?
Фильтр кофе.
American Press.
Ну, кстати, в частности, American Press, да. Серег, такой вопрос от наших тоже подписчиков. Специально обжаренный кофе для джезвы, какой он?
Он плотный, он само зерно очень твердое, и если не вдаваться там в всякие физико-химические специфики, зерно, по сути, весь вкус затачивается максимально глубоко в само зерно и очень-очень медленно отдает его в течение приготовления. Потому что в чем основной прикол джезвы? То, что это один из немногих способов приготовления кофе, который потом у нас не фильтруется. То есть, по-хорошему, если у нас все правильно приготовили джезву, мы берем и со всем содержимым переливаем в чашку.
Угу.
На этом у нас экстракция не заканчивается, она продолжает идти. И чтобы через 10, 15, 20, 30 минут, когда мы еще можем пить джезву, чтобы она не развалилась, чтобы она не переэкстрагировалась, нам нужно по-особенному подобрать профиль обжарки, максимально все глубоко затащить, чтобы каждый глоток, все дольше и дольше мы ее пьем, она раскрывала лишь новые положительные стороны. Потому что обжарка под фильтр, да, ее можно готовить в джезве, можно получить очень вкусную чашку, но там надо начинать играться с помолом, прежде всего, делать его крупнее. Если обжарку под джезву мы можем перетереть непосредственно в пудру, в очень mm-hmm. мелкий помол, под фильтр больше подойдет обжарка под эспрессо, скажем, чуть-чуть крупнее.
Mm-hmm.
Но и рано или поздно кофе у нас все равно уже становится едким, горьким, переэкстрагированным, не очень вкусным. То есть с обжаркой под фильтр у нас есть лимит времени, когда мы должны выпить эту джезву. С обжаркой под джезву у нас его нет. Мы можем наслаждаться этим кофе максимально долго.
А с обжаркой под эспрессо?
Обжарка под эспрессо — это колонна, она работает только с эспрессо, и все. То есть тут надо ставить сразу... Да. Мы заливаем ее водой, и, по сути, он уже у нас где-то даже на полпути приготовления уже переэкстрагирован. В чашке это будет адская нефть.
А вот, получается, у вас в кофейне Джезу кофе можно, да, приобрести именно обжарку под джезву?
Именно обжарку под джезву. Она классно раскрывается в альтернативе, в ней можно получить и вкусный фильтр, особенно аэропресс, прям очень сладко, очень насыщенно и ярко. И, прежде всего, это именно заточка под джезву, то, что можно спокойно рассчитывать на стабильно вкусный результат именно в этом девайсе.
Вот поэтому, друзья, если вы нас слушаете, учтите этот факт, что все-таки по джезву тоже есть специальная обжарка, и ее можно вот приобрести в джезу кофе. Вот, все-таки это немного отличается. Ну, я примерно представлял о том, что отличается, но не думал, что прям так.
Ну, ее можно все равно характеризовать, а-ля как светлая обжарка. Она, ну, по цвету, по калориметру не отличается.
Ну, вот тоже здесь, извини, Рамиль, сразу другой вопрос тоже. Какой степени обжарки страна, регион, ферма раскрывает джезву больше всего? Вот какой кофе ты рекомендуешь пить в джезве?
Который нравится. То есть, если он правильно пожарен, это ни угли, ни недожар, там хотя бы фильтр, либо идеальная обжарка по джезву, то дальше именно вот предпочтение по терруару, по странам, потому что мы готовим, например, у себя все. От Центральной Южной Америки до Индонезии, Кении, Эфиопии. То есть...
А что тебе нравится больше всего? Ну, вот прям то, что ты... Вот есть прям фанаты там, не знаю.
Ну, вот именно вот фанат-фанат, я либо Бразилии, либо Панамы, на самом деле.
Да, ну, именно в джезве, да?
Именно в джезве.
Ну, просто я не знаю, откуда это повелось. Я тоже очень часто раньше на различных кофейных семинарах, когда меня спрашивали, ну, хотя я не спец в джезве, когда меня спрашивали, я всегда рекомендовал мытую Эфиопию. Почему-то я всегда думал, что кофе из Эфиопии, он очень классно раскрывается в джезве, потому что такой профиль специи.
Яркий, с хорошей кислотностью. Натуральные мытые Эфиопии. Говорю то, что у нас очень долго не было Кении в ассортименте, сейчас она вернулась. Я на самом деле с опаской все-таки подходил, думал, Кения, мытая, яркая кислотность, все дела, а на самом деле прям очень классно, такой насыщенный морс со всеми прилегающими кенийскими дескрипторами.
Наверное, Эфиопия — это такой беспроигрышный вариант.
Наверное, во всем, турки. Да.
Ну, в принципе, да, во всем. А как ты относишься к таким, знаешь, ровным, спокойным сортам, орехом, как вот Бразилия?
Ну, вот как раз Бразилию я люблю, когда меня уже от всего штырит, от Кении, от Эфиопии, там, экспериментальных Индонезии и прочего. Бразилия, джезве, там, ну, на самом деле, вот в чем угодно, все. Дайте мне мою пачку орех, я, да, отпустите мою душу.
Слушай, у меня вопрос такой, что дальше после того, как ты стал чемпионом России, чемпионом мира по джезве? Какой? Я просто никогда не был чемпионом. Поэтому мне интересно всегда, что мотивирует человека, ну, дальше, что, куда двигаться, в какую сторону?
Скажем так, осталось еще сколько у нас? 6 официальных мировых чемпионатов, которые можно покорить. На самом деле, дальше есть планы, в какую сторону развиваться. Джезва. Я с ней работаю каждый день. Я достаточно хорошо ее знаю, я показал то, что я могу с ней работать. Но это не повод останавливаться. Уже есть наметки на следующие чемпионаты.
Именно по джезе?
Нет, по джезу пока я остановлюсь. Есть еще у нас в компании ребята, которые, надеюсь, очень классно себя проявят.
Ты будешь
в этой дисциплине.
Помогать.
Ну, грех, чтобы я им не помогал.
Ну, да, а есть какое-то негласное, может быть, правило, что когда ты побеждаешь в чемпионате мира... Ну, по сути, ну все, да, куда дальше? То есть ты прекращаешь участвовать в этой дисциплине. Ты не знаешь о такой вот...
Однако Дэн Фэллоус у нас 2 раза выиграл чемпионат по кофе, алкоголю подряд мировой.
Ну да, вот я, ну, как бы есть англичанин один, он выиграл 2 раза мировой чемпионат кофе, алкоголь.
Они просто любят алкоголь.
Да, просто с другой стороны, я тоже, ну, так слышал об этом краем уха где-то, что есть какая-то такая... политика, что если ты побеждал на чемпионате мира, то ты даешь дорогу, ну, другим ребятам, больше
но
не
это, наверное, правильно, то, что каждый участник, вот, он выращивается, растет, пытается показать себя, он достигает трудом успеха. И дальше логично, по крайней мере, логично дать дорогу другим людям, которые точно так же там стараются показать себя, что-то новое. Но кто знает, может, я через несколько лет снова такой, нет, ребята, все это. Я попробовал Brewers классику, каптестинг, а мне все-таки роднее джезвы, и пойду туда еще
можно,
раз.
Можно еще вместо себя другого чемпиона подготовить, а потом снова стать чемпионом. Такое тоже бывает.
Кстати, да, да, можно. Что изменилось в твоей жизни после того, как ты стал чемпионом мира? Ну, потому что не каждый день становишься чемпионом мира, и не каждый становится чемпионом мира.
Да.
Вот, было что-то прям такое, что ну, кардинально поменялось? Или нет?
Прямо кардинально? Ну, наверное, отношение людей ко мне.
Может, то, подписчиков что... в Инстаграме.
Подписчиков, да. Ради чего побеждают на чемпионатах подписчики в Инстаграме?
Ну, прибавилось?
Не, ну, конечно, прибавилось. Бальзам на мою надушу.
Мерило современности.
Да.
Не, на самом деле поменялось. К моим советам стали прислушиваться больше. Стали проявлять интерес, зовут как раз проводить разные мероприятия. Мы летали и в Крым, и в других, бывали уже в других кофейнях с мастер-классами, рассказывал про джезву. Но вот в такой именно повседневной жизни, ну, наверное, нет. Потому что, да, я стал чемпионом мира.
А зарплату прибавили?
Каверзные вопросы.
Каверзные.
Скажем так, просто работы стало больше. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Титул надо подтверждать, его надо нести. Я как раз сейчас работаю за стойкой, и это является на самом деле очень классным моментом, то, что люди могут прийти, они вот такие типа, вау, чемпион мира, нигде больше не видят чемпионов мира за стойкой, по крайней мере, у нас
да.
В России они все такие отдаленные. Здесь можно прийти.
Звездные, с 10 тысячами подписчиков
да.
В Инстаграме. Сидят, подкасты записывают.
Но я не чемпион мира, Амиль. Ну или ты не про меня?
Нет, просто если бы ты стал бы чемпионом мира, я боюсь, мы просто тебя потеряли.
Да. Нет, ну слушай, мне кажется, да, это тяжелое бремя. То, что представляешь, ты чемпион мира, работаешь за стойкой, к тебе же люди приходят, и у тебя такая ответственность отдать, ну как бы... очень хорошую чашку плюс. Да, чашку плюс. И я просто помню это по себе. Нет, я работал за стойкой еще очень долго после того, как я не чемпионом мира стал, а чемпионом России.
Uh-huh.
И когда люди приходили ко мне, мне ну прям я с каждой чашки относился очень трепетно, потому что мне было
осознание
того, что если я сейчас приготовлю, ну не очень, как-то, uh-huh. не очень будет, знаешь. И поэтому, мне кажется, ответственность прям такая, да?
Она давит, да. Этот щелчок в голове действительно был то, что я прилетел в Москву, выхожу на работу и думаю то, что так, надо что-то где-то поменять.
То есть
у меня нету шанса на ошибку.
Да, ты же не можешь делать где-то там спустя рукава что-то, где-то что-то там, условно, не доделать, не досмотреть, потому что отношение к тебе, оно уже другое. Кстати, тоже был вопрос про мотивацию. Сергей, что мотивирует идти вперед, развиваться? Каковы главные качества профессионала?
Мотивирует. Знаешь, наверняка часто слышал фразу Бородая, то, что заинтересованному человеку мотивация не нужна. Здесь я, наверное, с ним соглашусь, то, что мне это интересно. Я хочу этим заниматься, почему у меня должен быть какой-то сторонний мотиватор,
угу.
где-то в чем-то участвовать, как-то себя проявлять. Угу. Прежде всего, я хочу это сделать для себя, я хочу сам себе доказать то, что я могу сделать что-то еще. Ну и мне это интересно, я хочу узнать о кофе больше, потому что, естественно, любой чемпионат, состязание, тестирование — это шанс улучшить свои навыки. Это, наверное, отличительная черта профессионала от, ну, не любителя, ну, просто от любого рядового сотрудника. Он сам себе хочет показать, насколько он может быть лучше самого себя. Это, наверное, главная вещь, которая мотивирует именно меня. Ну, такая самая мотивация, не знаю, как это назвать.
А как отреагировали там родители, родственники на твою победу? Как-то был какой-то вау?
Вау, хорошо, хорошо то, что я был в Берлине, что это происходило не в Москве, потому что, наверное, ну, мама моя взорвалась, это я знаю точно, просто она была на чемпионате России, у нее уже там была истерика на этот счет.
Твой главный болельщик, да?
Да.
Здорово.
Нет, на самом деле все родные просто... Когда я только подсоединился обратно к сети, телефон, естественно, взрывался, как и коллегами, другими профессионалами, естественно, родными, то, что ты добился. Многие, на самом деле, в моей семье не относились до этого момента к профессии бариста как к основательной профессии. Типа, ну, ты идешь варишь кофе, что такого? А теперь у них немножечко поменялось сознание на то, насколько это может быть крафтовым ремеслом, насколько это может быть сложно и интересно, и этим можно заниматься всю жизнь. Это, наверное, еще одна моя маленькая галочка в этом чемпионате, то, что я не только доказал миру, там, себе, что я могу сделать это, я еще показал все-таки то, что я работаю с реально классным и интересным продуктом. И то, что я не просто так с 16 лет решил связать с ним жизнь, чего некоторые не понимали, но теперь у них нет выбора.
Ну вот у меня, я скажу так, что практически идентичная ситуация, то есть до какого-то момента мои там родители, родственники, они вообще не воспринимали там профессию бариста.
Сереж, ты уже рассказывал эту историю. Готовлю кофе. Слишком глубоко сидит тебе это.
И потом, когда у меня получилось победить на чемпионате России, вот, они уже как-то по-другому начали относиться. И потом, когда я ездил представлять Россию на чемпионат мира, они прям, знаешь, у них какая-то, не знаю, доля гордости появилась. Да. Родители всегда так, они хотят гордиться детьми. Вот. Сергей, ты рассказал про авторскую джезу на чемпионате мира с кофейной цветочками, с Сильверскином. Это достаточно будет тяжело, да, повторить дома. Есть ли у тебя, может быть, рецепт какой-то авторской джезвы, которую смогут повторить наши слушатели?
Но на самом деле повторить приближенно рецепт можно дома. Естественно, ни у кого пока что нельзя просто взять и заказать пачку Сильверскина. А добыть где-нибудь кофейные цветы, ну уж тем более каскару, более чем можно. Соответственно, я даже один раз писал подобный рецепт, сейчас я его вспомню, что на одну джезву 100% пойдет около полуграмма кофейных цветов, грамм 12 каскары и, наверное, 5-7 грамм какого-нибудь фруктового сахара, виноградный, тростниковый, кокосовый, что-то такое. Я использовал пальмовый, в частности. Получилось очень классно. И самое главное, потом всю эту адскую смесь после приготовления подвергнуть серьезной фильтрации. Желательно через какую-либо бумагу. Аэропресс будет лучше всего. Он немножечко усилит вкус каждого из ингредиента. Ну, Сильверскин пока что не в доступе. Но, тем не менее, может там потом с пачек соскрести там грамм на 4-5 как-нибудь. Это можно повторить дома. То есть без особых проблем, самое главное, найти цветы. А так...
Жасмин можно, допустим, использовать за несколько кофейных цветов?
Можно. Можно использовать жасмин, они похожи в большинстве случаев. Я придерживаюсь того мнения, то, что если это съедобно, это можно использовать в джезве. В большинстве случаев это правило действительно работает. Есть табу на некоторые ингредиенты, которые у нас категорически убивают вкус, а-ля там соль у нас очень любят использовать.
О, кстати, да, это да, же рецепт.
Да-да-да, добавить соль, ну, перчик, если только не черный, потому что тогда мы ставим крест на чашке, она получается плоской, безвкусной, натрий расщепляет кислоты, получается просто черная такая кофеиновая вода.
То есть, друзья, можно... соль не добавляем.
Да, в принципе. А так, фрукты, ягоды, соки, пряности. Аккуратнее с корицей, серьезно. Можно, если уж очень сильно прям ломает, можно взять коричневую палочку, перемешать кофе коричневой палочкой. Немножко отдаст вкус, будет приятным оттенком, но иначе будет очень сильно горчить корица, она горькая в своем чистом виде.
А есть, может, какой-то такой рецепт, который, ну, вот сейчас послушали наши уважаемые слушатели и пошли в ближайший магазин, приобрели что-то и сделали? Ну, может быть, каким-то соком, такой несложный.
Не очень сложный. Я дома периодически делаю себе такую джезву, когда хочется под вечер немножко откинуть ноги и расслабиться. На джезву 200 миллилитров, 18 грамм кофе, 40 грамм грушевого сока, который можно купить там, в любом магазине, там, добрый, все что угодно, и 5-10 грамм рома.
Слушайте, здорово, он звучит аппетитно.
Попробовать.
Да, получается сок классный.
В кофейнях можно попробовать такой? Или у вас алкоголь?
Алкоголь у нас весь выпаривается, у нас есть и Егермастер, у нас есть и вишневое вино, но это все фильтруется очень сильно. С алкогольной лицензией было бы тяжко.
Ну, понятно. Слушайте, ну здорово. Время пролетело просто невероятно быстро.
Очень больше, интересный больше часа. Рассказ.
Хотя,
мы планировали меньше.
Да, сказали не больше, не больше.
Сидим с Рамилем до эфира и думаем, так, давай уложимся в 40 минут.
Не уложились.
Уже больше часа общаемся, потому что невозможно остановиться.
Да, очень много вопросов, как обычно.
Серёга, спасибо, что уделил время, пришел. Потому что, я думаю,
спасибо,
время
что позвали.
Чемпиона мира, оно, да, наверное, на вес.
Можешь сказать
золота.
Пару слов нашим слушателям? Потому что до этого у нас была цитата самурая.
Да. Есть у тебя какой-нибудь девиз по жизни?
Да.
О, боже, нет, девиза по жизни у меня точно нет. Но будет справедливо сказать основную идею, основную концепцию, с которой я шел на мир, и которой я придерживаюсь уже много лет, и я рад, что я смог ее донести до всех, то что кофе — это немножко больше, чем нам обычно кажется.
Отличная мысль.
Да, очень ёмкая такая, прям большая, и в то же время где-то простая мысль.
Ну да.
Здорово. Спасибо, друзья, что вы с нами. Это был 7-й выпуск на подкаст-канале Rockets on Air. Со мной был Рамиль Неувидающий. Спасибо ему. И, конечно же, наш российский бариста Сергей Блинников, чемпион мира по приготовлению кофе в Джезве. Сергея можно найти в кофейнях Джезва Кофе. Он там старший бариста. И он стоит за стойкой, друзья. Поэтому, если вы заинтересовались, обязательно приходите в Джезу Кофе, как сказал
Попробуйте
Сергей.
Кофе, да, чемпиона.
Он в большинстве случаев бывает в кофейне на
Курской.
На Курской. Вот, стоит за стойкой. Все просто, ребят. Это
Буду ждать.
Не звезды с экранов. Это обычные простые ребята, которые приготовят вам изумительную джезу и еще расскажут, все покажут. Спасибо, Сергей.
Спасибо, ребят.
Спасибо.
Спасибо, друзья. Услышимся скоро. Пока.
Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космосе.